Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. Сейчас в России насчитывается почти 40 миллионов личных легковых автомобилей. По данным МВД, прирост автотранспорта в стране в последние 10 лет составлял больше 5% в год, причем основной вклад вносили как раз легковые автомобили. С 2012 года на авторынке наблюдается замедление роста продаж, а с 2013 даже небольшое снижение, но автопарк в стране продолжает расти. Таким образом, у движения автомобилистов огромный потенциал численности, во многом еще не востребованный. Но если говорить об уровне организованности, то автомобилисты могут дать фору практически всем общественным движениям в России. Не случайно именно проблемы водителей очень часто оказываются на первых позициях в новостях, будь то цены на бензин, допустимый уровень алкоголя в крови, борьба с привилегиями на дорогах или таможенные пошлины на иномарки. О становлении движения автомобилистов рассказывает руководитель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Алексей Сухоруков.
Движение автомобилистов все-таки это защита карманов. Организованность есть, потому что проблематику описать достаточно просто. То есть социальная группа людей, которые приобрели автомобиль. Приобретя автомобиль, они получили некую частную собственность, которую они уже понимают, что нужно защищать. То есть у них появляется гражданское самосознание. Это произошло достаточно давно, это начало происходить тогда, когда в стране появились достаточно дешевые кредиты, и автомобилизация прям пошла массовыми масштабами. Ну, в частности, в Новосибирской области ежегодно прибывало там по 35-40, там, в прошлом году, по-моему, 50 тысяч единиц автопарка. То есть, представляете, какой это объем, и, соответственно, это же такое же количество людей примерно получало права и становится автовладельцами. Плюс ко всему, автовладельцами начали становиться, ну, это уже, там, какие-нибудь 2005-2007 года, люди все более молодые. Человек 20 лет от роду, который уже владеет автомобилем, стало не редкостью. А молодые люди, в отличие от достаточно взрослых, бывают, во-первых, горячими, во-вторых, легкими на подъем. Вот. Все это привело к тому, что появилась некая социальная группа, работу с которой в то время не проводил вообще никто. То есть эта социальная группа, соответственно, там самоорганизовалась и стала иметь достаточно серьезный вес, ну, в том числе и на политическом фронте.
Слова «защита карманов» здесь совершенно не случайны. Среди всех общественных движений страны автомобилисты, возможно, главные прагматики. Все их требования и интересы предельно конкретны. Вот как об основных проблемах водителей говорит руководитель Ивановского отделения ФАР Илья Пигалкин.
Состояние дорог, качество бензина, цены на бензин, отсутствие сотрудников ГИБДД на дорогах, которые, соответственно, приводят к тому, что народ ездит как попало и приводит к ДТП.
А вот липецкий правозащитник Роман Кришталь.
Основными проблемами липецких автомобилистов является, во-первых, неполное знание правил дорожного движения и в том числе неполное знание правил дорожного движения самими инспекторами, которые привлекают водителей. Зачастую незаконно они это делают. А водители в силу своей юридической неграмотности соглашаются с этими постановлениями или обвинениями, либо не обжалуют их, потому что у них не хватает времени. Они, которые не готовы отстаивать интересы, либо они не знают, как это сделать. То есть они задают вопросы в группе. Вот мы отвечаем, помогаем, разъясняем.
Или лидер волгоградского движения автомобилистов Армен Оганесян.
На первом плане, конечно, находится защита автомобилистов от того, как люди попадают в неприятные истории, ДТП, связанные с качеством дороги. Это раз. Защита автомобилистов от произвола недобросовестных сотрудников ГИБДД. Это два. И, естественно, очень серьезно сейчас идет, нельзя сказать, что война идет, очень серьезная борьба идет со страховыми компаниями, потому что страховые компании, исходя из того, что у них резко возросла убыточность, просто тупо отмораживаются и нарушают права автомобилистов. Очень много недоплачивают. То есть автомобилисты вынуждены обращаться к нам в организации, к другим юристам, адвокатам другим, для того, чтобы защищать себя и получить ту компенсацию, которая им по закону положена.
В 2009 году был создан Союз автомобилистов Сибири. Несмотря на свое название, действует он пока только в Иркутской области, в самом Иркутске, Братске, Ангарске и Тайшете. О причинах создания союза рассказывает его лидер Алексей Шабанов.
Подтолкнуло на его создание, ну, наверное, в первую очередь плохие дороги, низкая культура на дорогах, ну и, скажем, нарушение прав автомобилистов. Но практика показала, что на первом плане стоит нарушение прав автомобилистов со стороны страховых компаний. Иногда бывают спорные моменты с работниками ГИБДД, но по практике, как правило, они решаются все-таки в пользу сотрудников. Тут все-таки профессионализм и знание правил все-таки немножко выше, чем у некоторых автомобилистов. При спорных моментах, когда возникают, разбираемся. Тоже. Но на практике еще не было, чтобы сотрудники ГИБДД были грубо виноваты, грубо нарушили права автомобилистов. Такое на практике я не припомню.
Одна из ключевых проблем автомобилистов на востоке России – правый руль. На протяжении многих лет ходят слухи, что японские машины с правым рулем просто запретят. Хотя возможность такого запрета опровергал даже Владимир Путин. Но при этом власти пытаются выдавливать подержанные японские машины с рынка. В первую очередь – высокими таможенными пошлинами. В 2008 году было принято решение о повышении пошлин на импортные автомобили практически в два раза. Для Дальнего Востока это был не только удар по рынку доступных японских машин, но и уничтожение рабочих мест. Многие жители дальневосточных регионов заняты в перегонке иномарок или их продаже. Самые громкие и массовые митинги против увеличения пошлин прошли во Владивостоке в конце декабря 2008 года.
14 декабря автомобилисты на 7 часов заблокировали движение в районе крупнейшей транспортной развязки в центре Владивостока. Движение в городе было парализовано. Вскоре после этого протестующие попытались заблокировать взлетно-посадочную полосу аэропорта. На следующий день региональные депутаты приняли обращение к федеральному правительству с просьбой не повышать пошлины на иномарки. Неделю спустя, 21 декабря, несколько сотен машин отправились в центр города с зажженными фарами. На главной площади Владивостока на этот день была запланирована массовая акция протеста, которую в итоге очень жестко разогнал ОМОН. В разгоне демонстрации участвовали не местные полицейские, а специально привезенный в город отряд подмосковного ОМОНа «Зубр». По официальным данным, в этот день был задержан 61 человек, по данным СМИ – несколько сотен. День разгона митинга во Владивостоке назвали «Кровавым воскресеньем». На следующий день ушел со своего поста лидер Приморского отделения «Единой России» Петр Савчук. Прокуратура начала проверки по факту насильственных действий на митинге. Позднее МВД сообщило, что ОМОН действовал в рамках закона. Вопрос о правомерности действий полиции и транспортировке ОМОНа из Подмосковья на Дальний Восток подняли депутаты Государственной Думы от КПРФ. Интернет обошли и видеозаписи, на которых спикер по очереди выключает микрофон коммунистам, предлагающим обсудить эту тему на заседании парламента.
В Восточной Сибири, в том числе и в Иркутске, автомобилей с правым рулем тоже много, но проблема не стоит так остро, как на Дальнем Востоке, поясняет Алексей Шабанов.
Праворуких автомобилей достаточно много, но сейчас уже автомобилисты больше, наверное, переходят на левый руль. Это все-таки поудобнее правосторонним движением. Ну и доступность цен. У нас все-таки достаточно много автосалонов. Бюджетные автомобили, выбор достаточно большой. Потом люди могут себе позволить уже купить новый автомобиль с салона с левым рулем.
Интересно, что если в Москве в свое время прогремело движение синих ведерок, то среди участников этой программы проблемы мигалок не упомянул никто. Видимо, в провинции число чиновников с ощутимыми привилегиями на дорогах заметно меньше, чем в столице. Даже если недовольство и есть, это не становится поводом для протеста. Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Извечная проблема, давно вошедшая в поговорку «качество российских дорог», говорит Армен Оганесян.
Вот я вам приведу один пример. В 2012 году мы 1 апреля провели огромный митинг, на котором было порядка 2000 человек. Митинг протеста автомобилистов назывался «Дураки дороги». В прошлом году тоже провели опять митинг автомобилистов, митинг протеста. Все это связано с качеством дорог. Основной упор именно автомобилисты делают на качество дорог. Потому что понятно, что благосостояние населения растет. Понятно, что народ покупает лучшие машины, чем раньше, чем лет 15-20 тому назад. Да? Новые иномарки. И вот эти автомобили, которые покупает население, они буквально в течение очень короткого времени приходят в негодность из-за того, что у нас нет дорог, у нас только направление.
Армен Карленович даже заявил в интервью «Радио Свобода», что в Волгоградской области самые плохие дороги в России.
Волгоградская область является той областью, в которой самые плохие дороги в Российской Федерации. Очень странно слышать, видеть ситуацию, когда люди ездят, допустим, с Ростова в Волгоград. Как только переезжают границу Ростовской и Волгоградской области, сразу начинаются ухабы. То же самое и по Московской трассе, то же самое и по Воронежской трассе. Ну, просто слов нет. Власти делают вид, что прислушиваются, а результат какой? Результат нулевой. Для вашего понимания, я скажу, в Волгограде более 1500 километров дорог в городе Волгограде. Город очень интересно расположен параллельно реке Волга, да, по берегу реки Волга. И у нас есть первая продольная, вторая и третья продольная магистрали. Если что-то с этим продольным происходит, то город останавливается, полностью находится в транспортном коллапсе.
2 года назад портал superjob.ru провел большой опрос на тему качества дорог. Выяснилось, что дорогами в своем регионе доволен всего 1% россиян. Ну а самая низкая оценка действительно была отмечена в Волгограде. Армен Оганесян приводит довольно печальные для города цифры.
У нас финансирование дорожной деятельности для содержания уличной дорожной сети за последние 5-6 лет ежегодно выделяли порядка 20% от требуемых нормативов для того, чтобы привести в соответствие. А в этом году, для того, чтобы вы понимали, да, городской бюджет утвердил расходы на ремонт и капремонт дорог в городе Волгограде в размере 70 миллионов рублей. Это 2-3 километра. Протяженность, помните, да, 1500 километров. Нам на 2-3 километра. Я не знаю, что в этом году весной будет. По всей видимости, весь город встанет на митинг протеста, потому что ну, это уже никуда не шло. Суды наши, мы подаем в суды, суды обязывают администрацию ремонтировать дороги, но администрация кивает головой, да-да-да, и опять все остается на том же самом месте. Однако это не мешает администрации. Даже губернатор заметил, что волгоградская власть, чиновники города Волгограда и депутаты тратят на себя любимых на 500 миллионов рублей больше в год, чем это по средним российским нормам. Вы представляете, да, что творится?
А вот фонд за безопасность российских дорог оценивает их качество по числу аварий. По данным фонда, самые безопасные дороги в стране в Новосибирской и Белгородской областях, самые опасные в Красноярском крае, Кировской и Ленинградской областях. В 2011 году с подачи Алексея Навального появился интернет-проект «Росяма». Через него можно фиксировать ямы и выбоины на дорогах. Кроме того, сервис упрощает обращение в ГИБДД, автоматически генерируя текст жалобы. По информации, размещенной на сайте Росямы, за время работы проекта было выявлено больше 50 тысяч дефектов, почти 15 тысяч исправлены властями. Липецкий правозащитник Роман Кришталь рассказывает, что работает в тесном контакте с местным координатором Росямы.
Руководители, создатели группы Росяма, вот это мой коллега, мой друг. Мы совместно проводили несколько акций по поводу выявления дефектов на дороге, которые не устраняются самостоятельно органами власти. ГИБДД, в принципе, указывает на наличие этих нарушений, дает предписания, технические задания управлению главного смотрителя. Однако дефекты не устраняются. Прокуратура также бездействует. И вот мы общими совместными усилиями выявляем дефекты, ямы, несоответствия ГОСТам на дорогах и требуем от руководящих органов, то есть от прокуратуры, от полиции, от администрации, чтобы они приняли меры к ликвидации и к восстановлению дорожного полотна, так как это одна из причин дорожно-транспортных происшествий.
Власти российских городов и в Москве, и в провинции давно говорят о том, чтобы создавать максимально удобные условия для общественного транспорта и пешеходов. Соответственно, идет своего рода наступление на автомобилистов, увеличивается число платных парковок, повышается стоимость штрафстоянок. Впрочем, процесс идет разными темпами в разных городах. Например, в Иркутске платных парковок еще практически нет, говорит Алексей Шабанов.
Платных парковок у нас пока нету. То есть те платные парковки, которые существуют, они введены не властями, они введены коммерческими структурами, допустим, торговыми центрами, которые вокруг себя. У нас была попытка ввести платную парковку в районе ЖД вокзала, но она не увенчалась успехом, ее перели. Единственная, наверное, платная парковка у нас на сегодняшний день, которая существует, это в районе аэропорта, и то она через какое-то время бесплатная. Там, по-моему, первые 10 минут они бесплатные.
При этом, отмечает Алексей, город все хуже справляется с растущим автомобильным потоком.
У нас за последнее время количество автомобилей достаточно сильно увеличилось. Естественно, проектировался город не под такое количество автомобилей. И расширить дорогу – это не автомобиль купить. Меры принимаются, власти меры принимают. Но нужно понимать, что это достаточно сложно и достаточно дорого.
Попытка властей пересадить автовладельцев на общественный транспорт понятна. Но для этого нужно серьезно вкладываться в развитие общественного транспорта и городскую инфраструктуру, говорит Алексей Сухоруков.
То, что власти, в том числе в нашем городе, стремятся сделать общественный транспорт более приоритетным, чем частный, такая тенденция есть. Но она связана с тем, что пробки в городе достаточно серьезные, и многие уже сравнивают по продолжительности, именно по времени стояния пробок, с московскими. То есть тренд такой есть. Власти в нашем городе точно так же выделяют выделенные полосы для движения общественного транспорта. Борются с незаконными парковками и с законными парковками тоже. То есть пытаются расширить улицы для того, чтобы движение автомобилей было более свободным. При этом мнение наше, как автомобилистов, что действия властей в этом направлении недостаточно профессиональны и недостаточно системны. Для того, чтобы автомобилист захотел пересесть в общественный транспорт, оставив машину на перехватывающей парковке, необходимо, чтобы общественный транспорт был столь же удобен и безопасен, как и транспорт частный. Сейчас такой ситуации не наблюдается.
У властей, в том числе и новосибирских, нет долгосрочной градостроительной и транспортной политики, продолжает Алексей Сухоруков.
В итоге власти наши, вместо того, чтобы сначала обеспечить условия, а потом требовать выполнения каких-то норм, там, законов, правил, сначала начинают закручивать гайки, а потом не делать ничего. Либо пытаются делать что-то, что не приносит результата. Причем нередко происходит такое, что одно действие перечеркивает в обратную сторону предыдущий. Например, у нас на центральной улице в свое время за счет нас же, налогоплательщиков, делали парковочные карманы, а через несколько лет решили эти парковочные карманы убрать, мотивируя тем, что результат, то есть эксперимент не принес необходимого результата. Нас, естественно, как автовладельцев, все это раздражает, мягко говоря, потому что эксперимент на наши деньги, на те налоги, которые мы платим, а платим мы очень немалые налоги, включая транспорт в том числе.
Илья Пигалкин тоже отмечает, что Иваново не справляется с ростом числа автомобилей, но при этом признает, жесткие меры, включая платные парковки, оправданы.
Вы же прекрасно понимаете, что на самом деле парковки – это неизбежное зло. То есть за привилегию ездить на личном автомобиле, да, нужно все-таки хоть как-то платить. То есть, в принципе, платные парковки – это не самое страшное, что может быть. В этом проблемы, собственно, я не вижу. Но уже у нас, конечно, да, уже достаточно пробочно становится в утренние и вечерние часы пик. То есть инфраструктура дорожная, она не предназначена для такого потока. А строить, к сожалению, у нас новые дороги не на что и, наверное, негде. Вот, потому что там есть планы по строительству дорог сквозных через город, есть планы по строительству окружных дорог, но на строительство сквозных нужно, соответственно, выкупать дома, на это денег нету. На окружные дороги тоже как бы денег нету, и к тому же то, что предлагается властями, они не вписываются в само понятие окружная дорога. Они предполагают проходить не там, где нужно, и в принципе не обеспечат тех задач, которые на них помогают.
Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Политическая позиция автомобильных движений довольно противоречива. С одной стороны, лидеры многих союзов и объединений тесно контактируют с властью. Например, лидер автомобильного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в 2011 году вступил в Общероссийский народный фронт и даже был его исполнительным директором, а на последних выборах избран депутатом Государственной Думы от «Единой России». С другой стороны, именно со стороны автомобилистов подчас звучит наиболее жесткая и последовательная критика власти. Кстати, крупнейшая организация в стране, Федерация автовладельцев России, тоже получила приглашение в Народный фронт, но отказалась от вступления. Сама власть к диалогу с автомобилистами не готова, считает Илья Пигалкин.
Декларативно, то есть, когда нам говорят, приходите, мы вас выслушаем, они готовы. На самом деле, получается, что не готовы, да, с мнением автомобилистов и не считаются даже с ими же придуманными ГОСТами и законами. То есть, что-то люди делают, какие-то задачи ставят, какие-то выполняют, но сказать, что это нас устраивает, это было бы неправильно. Могу пример привести просто. Те же самые искусственные неровности. То есть, есть ГОСТ на искусственную неровность, которые предусмотрены ее размеры, ее высота, ее знаки, которыми должна быть она обустроена. Да? То есть, для чего вообще того, чтобы водитель, увидев ее, видел скорость. Если ее правильно на дороге не обозначить, скорость снижена не будет, машина промчится по этой искусственной неровности, получит повреждение, да, и скорость не будет сброшена, то есть она не будет работать. Соответственно, когда у нас устанавливают искусственные неровности не того размера и не обозначивая их на дороге, ее функции не выполняются, пешеходы не получают безопасность на пешеходных переходах, оборудованных такими искусственными неровностями, и машины калечатся. Вот простейший пример. Если такого же коснуться, например, в обозначении там разметки дорожной, в строительстве дорог, соответственно, все то же самое. То есть ГОСТы не выполняются.
На этом поле пытаются играть и оппозиционные партии. Но присущая водителям прагматика сказывается и здесь, говорит Илья Пигалкин.
Заигрывание с автомобилистами периодически происходит. Что-то предлагают, но в основном это сводится к тому, что вот вы с нашими флагами что-нибудь тут сделаете, а мы, может быть, вам за это что-нибудь когда-нибудь тоже сделаем. Ну, нас это тоже не устраивает, потому что толку от этого никакого. Вот. Гораздо бы интереснее нам было бы сотрудничать с действующей администрацией, но и, как уже сказал, они декларативно согласны сотрудничать, на самом деле не согласны, не хотят, не могут.
Отчаянно критикуя и местные, и федеральные власти, Армен Оганесян при этом пошел на выборы в городскую думу Волгограда по спискам «Единой России». Теперь же лидер движения автомобилистов говорит, что правящая партия просто воспользовалась его именем.
Во-первых, «Единая Россия» не особо апеллирует к автомобилистам. Да? У «Единой России» есть своя цель, свое направление, в которое очень классные декларации, но почему-то декларации, дальше декларации в основном не идут. Апеллировать к автомобилистам, апеллируют все, кому не лень, потому что все знают, что автомобилисты – это реальная сила. Поэтому кому, где, что надо сделать, сразу апелляции к автомобилистам. Даже я вам скажу элементарную вещь. В этом году я выдвигался в городскую думу. По всему городу висели мои баннеры, которые сделала «Единая Россия». Но я шел от Народного фронта. Но Народный фронт шел в списке «Единой России». Ну, «Единая Россия» культурно вывесила везде баннер с моим изображением, говоря, что вот мы контролируем дороги, мы то, мы все, что мы реально делаем. Но попиарились, они свой имидж подняли, а провели других.
Роман Кришталь подчеркнуто дистанцируется от политики.
В принципе, деятельность никаким образом не политизирована, то есть здесь не завязана никакая партия, мы не представляем интересы какого-либо политического движения, мы самостоятельно осуществляем свою деятельность на общих началах, на общих интересах.
Правда, аполитичная позиция не уберегла Кришталя от нападения на него. Это случилось в декабре 2013 года, рассказывает Роман.
В городе Грязи на меня было совершено нападение. Я выходил из магазина, ко мне подбежал незнакомый для меня человек. Лицо его было закрыто до уровня глаз и применил ко мне спецсредство. Это баллон перцовый. Я был вынужден отступить, начал убегать. Данный гражданин, неизвестное лицо, начал преследовать меня. Пока я бежал, я доставал пистолет травматический, который у меня находится на основании лицензии, выданной органам МВД. И после того, как нападающий повалил меня, начал применять физическую силу, я произвел несколько выстрелов.
Правозащитник уверен, нападение объясняется именно его общественной активностью.
Я напрямую связываю это нападение с общественной деятельностью, потому что до этого нападения, где-то месяца за полтора, за два, у меня были проколоты все четыре колеса ножом, то есть не подлежали они восстановлению, по этому факту также было написано заявление в полицию. Иных мотивов нападения я не вижу, потому что денег у меня с собой было немного, когда я в магазин пошел. Машину не угоняли, потому что я от нее удалялся, убегал. С хулиганских побуждений, в принципе, никак. Никому плохого я не делал, чтобы применять ко мне какие-то насильственные действия. Поэтому я полагаю, что это связано с общественной деятельностью именно. Потому что в недавнее время я занимался ликвидацией незаконных парковок, замечаниями и указаниями на нарушений определенных лиц должностных, которые не соблюдают правила дорожного движения, в частности и губернатор, и полиция. Вот неоднократно были замечены их нарушения. И прокуратура, работники прокуратуры, и знаки, которые у прокуратуры висят.
По относительному числу автомобилей Россия пока не дотягивает даже до 50-го места в мире. По данным 2010 года, на 1000 россиян приходилось 293 автомобиля. Для сравнения, в Чехии и Польше почти по 500, в Италии и Австралии больше 700, а в США этот показатель больше 800 автомобилей. С одной стороны, России еще только предстоит догонять развитые страны. С другой стороны, в стране уже сказывается относительно высокий уровень автомобилизации. Фактически, государству придется и идти навстречу водителям, ведь их число будет только увеличиваться, и одновременно с этим проводить масштабные инфраструктурные преобразования во многом направлены против личного автотранспорта. Простого и действенного плана в области транспортной политики пока нет, и это значит, что движения автомобилистов останутся заметными на общественной карте России, в том числе и на карте протестов. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. До встречи на свободе!